Вы слушаете «Научный дайджест». Василий Иванович Фалеев, ученый из Новосибирска. Здравствуйте.
Добрый день.
Насколько я знаю, вы приехали в ТГУ по какому-то интересному поводу. Расскажите, зачем, для чего?
Повод не более интересный, чем вся жизнь христианина. Каждый день что-то интересное. Это просто есть возможность поговорить с людьми, как я понял, у них есть интерес о внутренних ценностях, о жизни, о смысле жизни. Тем более тема, так как озвучена «Наука, вера, жизнь». Хочу сказать, что наука, вера и жизнь, они все вместе сочетаются. То есть можно быть ученым, можно быть верующим и иметь жизнь, причем жизнь верующего человека, жизнь с избытком.
Насколько я знаю, вы действующий или бывший ученый, то есть немножко о себе чуть-чуть.
В науке вот эти вот регалии, ну, я имею в виду звания, навсегда. Фактически, я сейчас вот в последнее время я служу в церкви и наукой не занимаюсь профессионально. Какое-то время я еще курировал исследования, потом больше уже перешел на преподавание.
Представьтесь.
Доктор биологических наук.
Мы с вами коллеги, да. Я преподавал в школе биологии.
Профессор по специализации общей биологии. Занимался в науке законами формообразования, как реализуется вот это вот появление разных форм, пород, сортов. Немножко занимался заповедниками. Ну, в лаборатории, которой я руководил, исследования проводились и по палеонтологии, эволюционные исследования. С точки зрения вот, эволюционных исследований, я профессионал, я знаю, что это такое.
Здесь на радио сотрудничаем с одним нашим зоологом томским, который сейчас в Кипре работает. И он как раз не эволюционист. Вот что вы себе можете сказать об этом?
Я тоже не эволюционист. Нужно просто убрать то досадное недоразумение, с моей точки зрения. Считать теорию эволюции нельзя, это гипотеза. Она исходит из того, что если мы верим, что есть эволюция, то мы тогда пытаемся понять, как же она происходила. Вот на этом уровне все исследования. Ни одно исследование не подтверждает прямо эволюцию, оно просто, исходя из эволюционного мировоззрения, как-то постулирует результат. Поэтому нет, как сказал один мой друг, высокого уровня ученый, верить, что теория эволюции – это теория, которая не дала ни одного практического следствия, ну, просто неправильно. Но исследовать в этом направлении люди исследуют. А я просто те процессы, которые я изучал, я увидел, что они, как правило, обратимы, там совсем другие механизмы. И скорее эволюционное мировоззрение осталось как мировоззрение. А практические исследования обычно идут вне этого контекста.
Как ни странно, вот при всех этих вот постоянных высказываниях множество католических ученых и, так сказать, других придерживается этой теории. Чем это вызвано? Вот именно с научной точки зрения. Человеку без веры, ну, как бы это естественно, ну, хоть какую-то точку опоры в его мировоззрение. Но католики, там, те же Шарден, другие, вот они и были эволюционистами. Как ученый-биолог, вот как вы это объясняете?
Вот как ученый-биолог мне очень интересно, и как пастору церкви тоже. Я сегодня буду говорить с народом, со студентами, что есть наука, есть высокая наука, а есть средства массовой информации. Подавляющее большинство народа живет, исходя из средств массовой информации, то есть они говорят о науке на уровне средств массовой информации. Есть ученые, которые проводят определенные исследования, тоже это не обязательно высокая наука, но это профессионалы. А есть высокая наука, которая может смотреть глубокие вещи, которая может обобщать, которая может критически осмысливать то, что уже кажется очевидным и так далее. Так вот, один мой близкий друг, неверующий человек, был на конференции, где собрались все светила разных научных направлений, и по моей просьбе неявной задавал вопросы последовательно главам направлений научных. Ну, речь идет не только о биологии. Он задал вопросы, ну, расскажи о результатах, он начал рассказывать, ну, а дальше? Он говорит, ну, дальше вот такой результат, а дальше? И он мне сказал, что в конце концов, все дальше говорили, а дальше Бог. То есть как раз ученые, которые работают на высоком уровне, они понимают, что инструментарий современной науки недостаточен, чтобы подтверждать эволюционные теории. Но я понимаю, что как раз, как ни странно, в церкви сегодня, вот в направлениях конфессиональных очень много этого. Где-то это может быть вопрос неутвержденности. Очень сложно поверить вот так вот Библии, да, и да. Это не единственный слабый момент теории эволюции. Но, например, когда люди обсуждают там эволюцию звезд и говорят, ну как же, вспышки сверхновые и так далее. Тем не менее, мы легко верим, что Бог создал взрослого, и здесь нет смущений, а как же онтогенез, а как же он развивался,
да,
от эмбриона. То есть Бог это может. Я сам в своей жизни вижу вещи, которые явно сверхъестественны. Поэтому если признавать, что Бог, он выше, чем материальные законы, что естественно, то это просто нетрудно поверить. Дело в том, что есть как раз такие промежуточные попытки. С одной стороны, вроде бы, и явно буквально следует теории эволюции неразумной, и в то же время и поверить, что за 6 дней сложновато. И вот возникают такие конструкции в виде тысяч там. Но если говорить уже о языком науки, то для эволюции слишком мало времени. поэтому нужны миллиарды и так далее. Тогда этот вопрос упирается во время жизни Земли. И вот один из больших физиков, заведующий лабораторией ядерной физики, они занимаются исследованием ядер, хронометров определяют возраст. Он говорит, что вот исследования показали, что просто ученые не обращали внимания, что когда используют ядра для датирования возраста, то забывают, что ядра в возбужденном состоянии были, а там на 6 порядков разницы. Поэтому коэффициент дает такой разброс, что говорить о возрасте Земли слишком много становится еще больше непонятно.
Вот именно в непонятном я хотел спросить, поскольку в 90-х годах, когда стали доступны учебники из Кембриджа, на русском языке имею в виду, то я как раз ушла в свою квалификацию, очень толстый, огромный учебник из Кембриджа, и начинается первая глава биологии там так. Вопрос о происхождении для науки не стоит. Вот есть такие вещи, на которых она благочестиво умалчивает.
Мне понравилась мысль одного из известных последователей Добжанского, известных эволюционистов, Ричард Левонтин, который сказал, мы придерживаемся теории эволюции, даже если наши результаты выглядят, ну, грубо говоря, нелепо. В силу исходной материальной посылки. Мы материалисты, поэтому альтернатива – это Бог, во что мы не верим, поэтому мы внутри известной парадигмы должны строить все теории. Даже если результаты вопиюще противоречат, ну, а куда деваться?
Ну, вот мне именно об этом и говорил мой друг биолог, зоолог, точнее. Он говорил так, все мутации, которые наблюдал в своей лаборатории, они все вызывают либо онкологию, конечно, либо еще более худшие, конечно, вещи. Конечно. Поэтому мутация, она всегда паразитическая, она всегда против вида.
Исходя из общих положений общей биологии, любой организм создан таким образом, что в нем целые комплексы мер по устранению всяких возмущающих действий.
Да.
Это гомеостаз, это целостность. Поэтому представить себе любую мутацию, которая вот так спокойно, даже нейтральная, все равно организм реагирует. Вот думать, что вот это в результате накопления, нет, в организме это надо просто разрушить эти системы.
Но, с другой стороны, вы как священнослужитель одновременно сегодня здесь, и все-таки есть в священных писаниях явный ненаучный или несовременный взгляд, веяние той современности, когда это все было написано. Что здесь с этим делать?
Видите, когда все-таки нам некуда деваться, кроме как признать авторитет Духа. То есть, другими словами, никогда материальный или, как Библия говорит, плоской человек, ну, не способен полностью проникнуть в Божье построение. Поэтому написано, да, что не видел то глаз, а нам Бог это открыл Духом. То есть, есть вещи, которые органами чувств не познаются. Тем более наукой, у которой тоже свой инструментарий. Поэтому те вещи, которые с точки зрения обывателя кажутся невозможными и так далее, я ими живу. У меня есть много примеров, может, какие-то сегодня я скажу на встрече, но есть вещи, которые Бог... Например, у меня был случай в жизни, когда Бог явно мне время растянул. То есть я это явно понимал, потому что по тому количеству работ, либо он мне сверхспособности дал, то есть просто оставалось там буквально 15-20 минут, а мне нужно было подготовиться около часа. Я это сделал за это время. То есть Бог управляет временем и так далее. И для христиан, как это было, поэтому оно кажется архаичным или даже неправильным. Но для людей, которые по-настоящему верующие, ну, это нерегулярное, но время от времени встречающее.
Встреча с молодым поколением, с молодыми учеными, студентами. Насколько я понимаю, это задача, попытка сблизить позиции, да?
Нет, это просто там уже есть регулярные встречи, и мне предложили вот то, что я знаю, как-то поделиться как ученому, как священнослужителю. Ну, я это и делаю.
Спасибо огромное. Василий Фалеев, ученый.
Из города Новосибирска, пресвитер Василий Иванович Фалеев, биолог, доктор биологических наук, профессор.
Вот я немножко два слова скажу о науке, которой я занимался, потому что она сейчас, как ни странно, помогает мне, или Библия помогает науке, или наука Библии. Вот это тоже, может быть, в виде свидетельства скажу. Фалеев Василий Иванович, уже сказали, я учился 5 лет в Томском университете, тогда еще биолого-почвенный факультет, поэтому я приехал на круги своя. Родился тоже не так далеко в Сибири, на Алтае, кто-то знает село. Просто моя мама открывала музей, она помогала им поступать в ВУЗ. Его мама меня, по-моему, там была, она подстригалась, его племянниками я гонял в футбол, ну, то есть все это пересекалось. Потом я в Новосибирске просто уже работал, закончив здесь университет, защитил диссертацию первую. И после этого работал заместителем декана в педвузе. Потом я работал в академическом институте, заведовал лабораторией. Потом были трудные 90-е годы, мне пришлось организовать с моим участием, я директором был, туристическую фирму на Алтае. Давали новую модель туристической базы. То есть у нас с одной стороны, ну, было комфортно, а с другой стороны по ограде ходил медведь и в вольерах показывали животных. Ну, то есть я пытался совместить, что сейчас делают экзотику с комфортом. Потом я защитил докторскую, уже работал, преподавал в ВУЗе. Когда пришло время уйти на пенсию, естественно, я остался доктором наук, и сейчас еще перезванивается. И моя вот защитилась сотрудница, докторскую защитила, она пришла к нам в церковь, говорит, я хочу именно здесь тебе вручить автореферат моей диссертации. Ну, приятно. Была на собрании. Я назвал эту тему. Я, знаете, может быть, бы начал с вопроса, который пусть будет риторическим. Что вы вообще ожидаете от этой встречи? Потому что я немножко послушал, мне хватило понять, что у вас у каждого уже устоявшаяся жизненная позиция, своя философская система, свои религиозные представления. И вообще каждый из вас Бог. То есть, другими словами, каждый знает уже, что он делает, куда он идет и как с этим справляться. Я когда начинал читать лекции в ВУЗе, я задавал вопрос студентам, ну, разные вопросы задавал, чтобы познакомиться. Говорю, скажите, пожалуйста, что с вами будет в ближайшие 50, 70, может быть, 150 лет? Они говорят, ну, мы умрем. Вы имеете в виду, что мое дорогое время я буду тратить на потенциальный труд, но мне нет смысла мертвым преподавать. Если у вас такие перспективы, я вам не нужен. А если вы вечный человек, ну, тогда можно. Тема сегодня, так как я назвал Евангелие для интеллектуалов, Евангелие, помните, да, с греческого, это буквально хорошая, добрая, благая, чудесная мысль, вещь, информация, весть, благая весть. Но, как ни странно, когда проповедуется благая весть, она чаще встречает такое не самое лучшее отношение. Ну, благая же. Идите, идите. Есть определенные мнения, связанные с тем, что люди приходят к вере, ну, совсем фундаментальной вере, которая меняет жизнь. Ну, по разным причинам из них называют первое, это что-то стряслось, какие-то потрясения пережил. Ну, у меня было одно потрясение, когда я вот уже организовал направление, и мое начальство академическое предложило мне пост директора института. Ну, это означает хорошие поездки в любую точку мира, это означает довольно быстрое членкорство. И я не знаю, у кого было больше потрясения, но я сказал, нет, я не хочу. При том, что я оставался достаточно адекватным человеком, любящим жизнь. И я не стал брать эту должность, хотя если кто-то из вас здесь есть ученый, то он понимает, что это значит, когда тебе предлагают пост директора академического института. Это смысл жизни вообще научный. Я не захотел не потому, что это мешало чему-то. Я просто подумал, что для меня это будет недостаточно в контексте того, что я хочу в своей жизни. Поэтому потрясения у меня не было. У меня был плавный переход к тому, что моя жизнь все больше обесценивалась. То есть я чувствовал, что чего-то мне не достает. Какой-то такой обман происходит. Я достаточно успешен, работаю неплохо, у меня друзья. И все время какой-то подтекст, что-то тут не так. Неужели я только для этого существую? Это и все. Знаете, у меня был такой интересный момент, как-то пел под гитару, я писал песни раньше бардовского толка. Сижу, пою песни, кругом друзья любимые. И вот в разгар пения, когда я востребован, интересен, у меня вдруг внутри такая отчаянная мысль. Это то, для чего ты живешь, твоя самая высшая реализация. Слушай, а как теперь счастливым-то быть? Ну нет, если это то, ради чего я живу, нет, не хочу, не интересно. В этой же связи и мое директорство в институте бы я оценивал, оно мне не решало моего вопроса. Потрясения не было. Вторая мысль, это, скорее всего, связано с тем, что я перестал думать. То есть это иррациональная позиция. Да? Вера, это как бы не имеет отношения к здравому смыслу. Я сейчас не говорю о третьей точке зрения, что просто крыша поехала, да, извините. У тебя ген религиозности или там смена доминирования полушарий головного мозга. После этого я защитил докторскую, был в рейтинге, у меня высокий рейтинг, когда преподавал в студенчестве, один из самых высоких вузов. С головой нормально. На самом деле это вообще не противопоставляются вещи, они самые очевидные, и они хорошо уживаются. И более того, мое чтение писания, которое я читаю, оно греет и мою интеллектуальную часть моей личности, и духовную, и душевную, и внутреннюю. Первая научная часть. Вы помните, кто читал Библию, там есть такая мысль. От одной крови он произвел весь род человечества. Другими словами, Библия утверждает, что между африканцами, китайцами и россиянами вообще нет никаких генетических и так далее. То есть мы просто один род. Можем быть дети одного отца. Я имею в виду даже земного происхождения. Сегодня вот разные биологические исследования показывают, что мы все произошли от небольшого количества предков. Если бы мы были изначально не родственны друг другу, каждая ветвь, если будет умножаться, то сейчас бы было по колено черепов на Земле. Вся предшествующая история до 2800 года. Первый миллиард человек, а потом за 200 лет еще 7 миллиардов. Вся история миллиард.
и 200 лет уже 7 миллиардов. То есть это означает, что если бы тенденция была сразу такая от разных родов. Поэтому ну, ученые тоже говорят, что, ну, наверное, все мы произошли от Адама и Евы. И вот от одной крови, и как это может быть? Как это может быть, что вы можете иногда, имея своим мужем европейца, европеоид, и вдруг у вас рождается негритенок? Вот представьте, что на физиологическом, на медицинском уровне вот когда-то вы были оплодотворенной яйцеклеткой. Потом начинается ваша жизнь, но вот это вот начало вашей жизни до биологического его конца, это называется индивидуальное развитие, буквально онтогенез, ну то же самое. Что происходит в каждый момент жизни этого организма? Но на молекулярном уровне жуть, что происходит. Куча белков, ферментов простых, переносов. Если мы сильно и возмущающе подействуем в этот момент на организм, ну на онтогенез, что на молекулярном уровне произойдет? Ну какой-то сбой. В следующую секунду опять подействуем, опять какой-то сбой. А если всю жизнь нам отравят, но этот сбой может принять какое-то интересное направление. Вот какое направление до этого не знали, я начал этим заниматься. Это случилось, я занимался сипсами, то есть занимался мелкими млекопитающими, допустим, мышами. И вот я смотрел, что происходит с мышами, если они... Сипсы – это родители одинаковые, ну то есть братья и сестры родные. Одни братья и сестры остаются в нормальных условиях, а с другими начинают разные эксперименты. Не я это делал, поэтому они просто отравили им жизнь. То есть брали на руки, там то свет выключат, то кормят, не пойми как. В общем, как могли, возмутили их жизнь. Те, которые развивались вот в этих возмущенных условиях, родня, и те, которых не трогали, которые развивались, как развивались. Так вот эта дистанция между теми, кто развился в нетипичных условиях, возмущающих условиях, и теми, которые были исходны, вот эта дистанция оказалась сродни расовым, породным и почти видовым различиям, но по внешности. Если организм помещается в нетипичные условия, не путайте, пожалуйста, это южанина поместили на север. Речь идет о том, что его поместили в условия, с которыми организм никогда в принципе не сталкивается. И что происходит? Каждый из нас реализовал только какую-то часть возможностей. Это и на философском уровне, понятно, да? И на биологическом, это так, генетическом. Генотип, он всегда богаче, чем его проявление. Проявляется только какая-то реализованная часть. А возможностей много. Мы могли быть выше, могли быть ниже, толще, тоньше. Но мы вот есть те, кто мы есть. Оказывается, вот этот потенциал, он просто так не появляется. Его нужно как-то поощрить.
Вы слушаете передачу «Встреча с профессором биологии из Новосибирска Василием Ивановичем Фалеевым в Томском государственном университете». Я хочу добавить, что как биолог, отчасти это возрождение некоторых опытов Лысенко. Он тоже все закалял. Но в данном случае речь, конечно, больше растения. Это очень интересно.
И вот оказывается, если подействовать возмущающе на организм, то начинают появляться варианты развития, которых раньше не было. Так вот, различие между этими организмами, между родственниками, становится на уровне, ну, скажем так, вот, африканец и китаец. Другими словами, если бы я не занимался и не собираюсь заниматься людьми, но на животных это так, то есть теоретически, если один ребенок развивается вот в этой среде непонятно какой, другой, то в нем может проявиться изменчивость, которую никто не видел. Но я верю, и так похоже, что на самом деле в наших прародителях, то есть в Ное, в Адаме, тех, кого Бог создал, вообще уже все потенции человеческого рода заложены. В нас есть все потенции. Я когда это сказал, спустя несколько лет, читая статью, и там показано, долго удивлялись, но я не удивлялся, африканская семья рождает ребенка белого, при том, что это не альбинос, а нормальный европеоидный тип. То есть внутри нас есть все признаки человеческого рода. И реализуемся это мы самую малость. Моя приятельница, она занимается высшей нервной деятельностью, то есть мозг изучает. Она говорит, мы о мозге знаем все, кроме того, что как появляется мысль, противоречащая этой мысли, и каким органом мы выбираем, делаем выбор и совершаем поступок. Физиология не знает. Есть что-то вне мозга, то, что мы душой называем. Потенция наша колоссальная. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу Земли. Вера не противоречит науке. Чтобы верить, не нужно сойти с ума или перестать думать. Совсем даже наоборот, скорее очень нужно сильно думать. Большой интеллектуал, чувством юмора хорошим, философ. И когда я с ним пытался говорить о Боге, то он говорит: знаешь, ну, я атеист, и вообще я сам создаю свой мир. И он мне показал свой мир, который он создал. Там есть место для Бога, которого он представляет. Он сам Бог, он же создал мир. Ну, тут Бог есть, там это есть. И вот он это все контролирует. Он оставался моим другом. И потом вдруг узнаю, что он умирает. Набираю телефон его жены, говорю: можно я его посещу? Она говорит: он сейчас никого не хочет видеть. Ну, а тебя как бы, наверное, особенно. Он даже завещание написал, что он атеист. Говорит, я у него спрошу потом через пару минут. Удивлен. Он говорит: приезжай. Ну, лежит умирающий человек. И я с порога подхожу к нему и говорю: знаешь, что ты сейчас чувствуешь? Я говорю: ты чувствуешь сейчас себя на краю мрачной, черной, бездонной пропасти. Камешки сыпятся. Ну, и говорю: и ты жутко одинок. Твоя дочка, которая пришла сюда поплакать, ее уже нет в этой жизни. Он говорит: да, камешки сыпятся, и я следующий. Я говорю: знаешь, есть тот, который вошел в эту тьму, в эту пропасть, вошел, вышел и путь знает. Если ты так посильнее уцепишься за него, выйдешь, он хрипит: а почему я так долго мучаюсь? Я говорю: ну ты меня ждал, я вот тебе говорю, есть надежда. Не тот Бог, которого ты нарисовал, а реальный, ну, может, выведет тебя. Ты знаете, этот человек раз 5-6 прохрипел: спасибо, атеист. Понимаете, когда человек оказывается на пороге черной бездонной ямы, он понимает, что его философия не выдерживает, что-то нужно, что больше меня, что справляется со смертью, с ужасами, с бессмысленностью. Потом я выхожу, говорю: ну, он через 2-3 дня умрет. Мне вначале заплакали, потом стали меня благодарить. Тоже очень странный парадокс. Через 2-3 дня он умер, и мне звонит сотрудница, тоже атеистка. Говорит: придешь к нему на похороны? Я говорю: не, не пойду. Она так удивлена: почему? Я говорю: я был у него живого. Такой вопль в трубку: ты был у него? Слушайте, атеисты радуются, что мы приходим. То есть, вот видите, есть наука, есть вера, есть жизнь. Вот это совмещается. То есть, когда я верю, мне не нужно становиться глупым или идиотом. Скорее наоборот, весь мой мозг сейчас очень сильно направлен на понимание. Понимание, что же Творец хочет мне сказать, что он мне хочет объяснить. Вдруг у вас уже появились вопросы.
А вот как вы видели наши клетки, были неандертальцы?
Статья называлась «Человек – это сошедшая с ума обезьяна». Когда я был в Музее естественной истории США и посмотрел на черепа, который выставлен, вот этот ряд антропологический, ну нет между ними перехода. Любой череп, который дадут, я скажу, это обезьяна или человек. Представление пятиконтроп буквально «человека-обезьяна». Оно упразднено, потому что просто не существует пятиконтропа, это была ошибка. Знаете, что происходит? Если сегодня, сейчас я бы захотел составить эволюционный ряд из черепов любых видов, и обезьян тоже, я бы составил его, были поражены, насколько он плавный, кроме одного, я бы собрал черепа ныне живущих организмов. Из ныне живущих я мог бы составить любой последовательный ряд. Достаточно фантазии и немножко биологического опыта. Но они живут в одно время. А эволюция подразумевает, что они должны жить в разное время. То есть вот наличие вот этих разных рядов совсем не означает, что это есть реально. Сегодня вы можете найти племена, там, да, каких-то бушменов с черепами, которые отличаются от наших и так далее. Это все вот в пределах вариации. Как только мы переходим к более человекообразным черепам, похоже, мы имеем дело с историко-географическими событиями. Но представьте, если, как я верю, был потоп. Я, кстати, студентов спрашиваю: вы верите в потоп, библейский потоп? Ну, нет, конечно. Я говорю: а в катаклизм верите? Ну, катаклизмы верят. Ну, вы знаете, да, что катаклизмус – это потоп в переводе с греческого. То есть они на греческом верят в потоп, а на русском языке не верят. То есть если действительно был потоп, или, по крайней мере, серьезные геологические явления. Представьте себе, если люди начинают жить. Вот когда сегодня обнаруживают каменный бронзовый век, здесь вот есть специалист, он меня поправит, если захочет. Но мы имеем дело просто с наблюдениями, но мы не знаем время. То есть в одно время можем сегодня находить разные моменты. Поэтому если говорить только о человеке, действительно о человекоподобных существах, ну, о людях, то это уже люди. Вот эта примитивность, связанная там с каменным периодом, там, железный век, медный век, ну, вы сегодня это можете найти. И сегодня есть те, которые используют каменные ножи. Ну, потому что просто удобнее или еще по каким-то причинам. Солист Лаломов из Института геологии, он исследовал ископаемые остатки и посмотрел вот эти скребки дикарей древних. Но он находит вот то, что приписано дикарям, этим первобытным, неандертальцам. Ну, неандерталец тоже понятие Сегодня в такой литературе серьезно обсуждается, что неандертальцы по некоторым показателям нам бы до них допрыгнуть. Но рисунки, которые не выцветают, здания, я имею в виду, например, египетские пирамиды, которые все еще не дают усадки, те дороги, которые строили в Риме, нам бы так строить. Вопрос прогресса человеческого, он условный. Прогресс связан с тем, что есть основания, которые уже построены, и на нем легче строить. Когда он исследовал скрипки, он сказал, ну да, вот среди этих скрипков, примитивных, очень, говорит, странно, но там встретились, он это показал, встретились отдельные скрипки, которые выполнены с тонкой шлифовкой, с знанием силовых натяжений в камне и так далее. То есть просто сделаны как скальпель. Это, скорее всего, будет для ритуального обрезания. Если люди действительно только начинают цивилизацию после потопа, ну, конечно, они вначале начнут с камня, прежде чем появятся смартфоны. Конечно, нужно время. Поэтому это вопрос прогресса внутри человеческого рода. Это не вопрос происхождения от обезьян. Не вижу здесь связи. Например, в Евангелии от Луки, вторая, по-моему, глава. Иосиф и Мария пошли в город Вифлеем, чтобы перепись, зарегистрироваться. И написано, это было повеление Кесаря, то есть Цезаря Августа. Там вдруг почему-то приписано, ну, написано, это была первая перепись во время правления Кверинием Сирии. Ученые, я думаю, это был магистр или даже бакалавр, говорят, ну, в это время правил вовсе не Кверинь в Сирии. Ну, на основании датировки монет, на основании некоторых фрагментов рукописей, скорее всего, тогда был правил не Кверинь и так далее. Тревога, опять Библия не права. Потом прошло некоторое время, еще одна дипломная работа, я утрирую, понимаете, да, то есть я хочу сказать, объясню, почему я так говорю. Еще одна работа, которая показывает, слушайте, оказывается, Кверинь дважды правил Сирии. Подчеркнута первая перепись во время правления Кверинь и Сирии, потому что он дважды правил, и это было важно для Луки. Но начинает Лука это описание вот с чего. При тщательном исследовании. И знаете, Лука жил, и там буквально это слово, большой синомический ряд, тщательное, точное, отвечаю за то, что говорю. Это при том, что Лука ходил пред Богом, где ложь, грех, он говорит, я это точно исследовал. Представьте, человек живет спустя 30 или 40 лет после события, и либо человек, который живет 2000 лет спустя это событие, он говорит, нет, тогда не Кверинь правил. А может быть подумать, слушайте, а если Кверинь правил, давайте посмотрим, а почему Кверинь, почему не сходится? Где эти источники достоверны? Начинаем говорить о времени, все, это допущение, никуда не денешься, допущение. У Фоменко допущение, у эволюционистов допущение, у нас даже допущение, я не могу с точностью до столетий что-то сказать. Но я могу сказать последовательность, да. Что зачем следует, конечно. Говорит, уринотерапия, он говорит, конечно, помогает. Представьте, говорит, если ты выпиваешь стакан собственной мочи, у тебя такой шок, что после этого точно что-то произойдет. Сегодня понятно, что наследуется не буквально признак, а наследуется вероятность проявления признака, так называемый онтогенетический путь. То есть вероятность осуществления, реализации какого-то признака, она не стопроцентная, она реализуется. Был большой шок, если кто-то читает Библию. Вы представьте себе, люди строят башни, посвятили этому всю свою жизнь. Чтобы вам было понятно, какой шок испытывали строящие башни в Вавилоне. Представьте себе вашу жизнь, образ лестницы, по которой вы карабкаетесь. И вот вы карабкаетесь, и вот вы добираетесь до самого верха лестницы, и вдруг понимаете, лестница никто из стены приставлен, а второго нет шанса. Не туда забрал. И вот они строят башни, и вдруг Бог говорит, это вы строите свою гордыню, и он мешает языки и расселяет. Шок, расселение, новые условия, новые отношения с Богом. И, скорее всего, это была сильная внутренняя причина. Сегодня понятно, что даже настроение через изменение обмена веществ может действительно влиять на болезнь. Почему говорят в здоровом теле здоровый дух? Но здесь за этим есть биологическая основа. То есть при хорошем настроении там определенные возникают обменные вещи, которые могут врачевать до определенной меры. Так что здесь был шок, связанный с, может быть, ну это как гипотеза, это я не знаю, но были моменты, когда могло такое произойти. И вот теперь уже более важно, что расселяясь, каждая раса реализует какой-то наиболее воспроизводящийся фенотип или внешний облик. Поэтому вопрос, что у монголов узкие глаза, потому что все время пески, это, конечно, не научно. Это вынесенный случайным образом набор генов, набор признаков, который в данном случае хорошо воспроизводится. Вы посмотрите, американцы. Они выехали, сейчас вы американцы уже даже внешне отличить, они другие. Но они чистые европейцы, а даже просто пребывание. То есть это не потому, что у них появились новые признаки, а потому что легче воспроизводится определенный набор признаков в этих условиях. Вот так возникает, реализуется раз.
По-разному выглядят разные культуры. Это значит и выбор внутренний разный, то есть разные конфессии. Можете ли вы представить, что в другой конфессии может человек быть абсолютно
глубоко, ну так искренне, по-настоящему верующий.
Не важно, к чему мы интеллектуально придем, мне важно, что вы люди с живым сердцем. Если вы здесь, то я знаю, что Бог в это время что-то производит. С разными конфессиями, с разными сердцами. Бог, тот, кто все создал. Есть одна трагическая вещь. Если мы говорим о сотворении, о создании мира Творцом, в каком смысле мы Боги? То есть моя истина, она истинна. Но, например, независимо от конфессии, вы знаете, что вода будет кипеть при 100 градусах, неважно, как ее верить. Так вот, трагическая вещь такая. Не вера спасает. Я сейчас даже для баптистов говорю вещь непростую. Спасает объект веры, потому что бесы веруют. Вера есть у всех. У атеистов есть вера. Пример. Мой друг, большой ученый, у меня много друзей больших ученых, защитил, наверное, в виде вызова докторскую по биологии. Вот такой человек. Читает сейчас лекции в Китае по многомерной статистике. Когда я двинулся, он говорит, 7 лет тебе даю. Ты все поймешь и уйдешь оттуда. Через 7 лет, наверное, он помнил, но не стал мне говорить. Я к нему подвигаюсь, говорю, Вадим, ну... 7 лет прошло, как ты? Он посмотрел на меня долго, внимательно, говорит, нет, ты не уйдешь. А еще через некоторое время сказал, ты очень последовательный и логичен, ты развиваешься, у меня к тебе никаких вопросов, все чисто и правильно. Ну, это твоя вера. Так вот, и вот я ему говорю, ну, веришь? Он говорит, да я ни во что не верю. Слушай, ну, вот я ни во что вообще не верю. Ну, вот это Бог, это который верит сам в себя, да? Вот, и буквально через пару минут он что-то сказал, потом говорит, тьфу-тьфу-тьфу. Говорю, Вадим. Мне бы твою веру. Ты веришь, тьфу-тьфу-тьфу, мне не допрыгнуть. Понимаете, у меня очень сильная вера. Но тьфу-тьфу-тьфу не спасает. Я верю, что реальность три поросенка. Ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф. И вопрос, что-то является истиной, что-то не является истиной, независимо от всеной принадлежности. Это вопрос совести и выбора.
Фотографии раскопок таких гигантских скелетов.
Фотошоп. Вторая часть – это угол зрения. Конечно, когда речь идет о 2-3-метровых людях, это может быть вполне, потому что Библия этот факт описывает, и наука не против. Но когда речь идет о 20-метровых людях, то просто по законам механики тела и так далее, просто ну, ни один скелет... Вообще прямохождение, на самом деле, оно не адаптивно, оно невыгодно. Вот это вот в теории, что человек произошел и так далее, прямохождение... Открытая для незащищенная полость, потеря шерстного покрова, это точно невыгодно в суточных температурах. Зачем? Прямохождение, радикулиты, трудные роды, куча всего. Это вообще неадаптивно. Когда это рисуют, ну некоторые вещи просто шоу. Обычно такие вещи не спрячешь, потому что есть, кроме публикаций, разрешенных, запрещенных, есть просто сами люди, которые контактируют между собой. Поэтому просто за много лет работы в институте я видел разные кости. И даже намека, а мои сотрудники рыли, ну, у меня работали палеонтологи тоже. Так что я думаю, что это, как это говорят, фейк, да?
На одном поколении.
В течение онтогенеза. Поэтому дальше люди говорят, слушай, это просто не может быть. Конечно, иначе бы у меня была докторская диссертация, если бы я делал то, что уже все знают. Организм от эмбрионального развития, помещенный вот в нестандартный шоковый слой, он развивается, растет, вырастает. Я просто многомерной статистикой померил кучу признаков и некое такое вот облако фенотип. Это дети одних родителей, так вот два родных брата, после того, как они развились в этих условиях, они различаются как негр и китаец. То, что вы видели и наблюдали. Я получилось то, что никто никогда не видел и не наблюдал. Это невозможно видеть, это не существовало до этого, потому что удалось скрыть то, что не реализовывалось, только при особых условиях реализовалось. Никто еще не получал идеадаптацию на уровне вот таких разных селекций и миллиарды долларов тратит. Это череда поколений, проценты изменений. А здесь принципиально разные вещи. Сегодня представления классической генетики сильно изменились. Сегодня понятно, что работает не ген-признак, а ансамбль генов. Второе, реагирует не признак, а вероятность воспроизведения фенотипической траектории. Что это одновременно и так далее. Там целый пласт. Так вот, удалось надгенные процессы зафиксировать. Оказывается, что они конкурентно способны на определенном уровне с генетикой. Это и есть тот прорыв, который сейчас лаборатория этим занимается отчасти. Поэтому это специальный разговор такой интересный. Вершины самых высоких гор сегодня имеют осадочные... И поэтому попытка сказать, что это геологические движения и так далее, когда вы видите, как идет лед по реке, речь идет о массовом затоплении. Частный ли это случай, образ для чего-то другого, если вы так хотите, это пожалуйста. Мы сейчас вряд ли стоит нам на это тратить большое время. Я буквально верю, и у меня есть для этого основание, что потоп был в свое время, да, то есть все покрывал. Сколько раз мы подводим Бога, делая неправильно, греша против родителей, против собственного ребенка, на работе и так далее. Проходит время, а Бог, смотрите, дал возможность зарплату получить, и я не умер под колесами, и мы даже с женой куда-то съездили. Это и есть природа Бога, благость. Он пока нам еще пытается, ну как и вы детей, вы его и подшлепнули, одновременно за него готовы жизнь отдать. Вот в чем проблема. Мы не понимаем природы Бога, когда, если мы думаем, что если он вмешался и говорит, это неправильно, то он становится нашим врагом. Пока нет. Пока он дает шанс оставаться нам друзьями. Дело в том, что Бог даже ошибки может превратить в благость. Вообще негр говорит, без оскорбления. У нас в России это не является оскорбительным, да, темным. То есть, если мы говорим, мы смотрим негра, да, африканца и россиянина. И в свое время расизм говорил, что у них запредельно разные различия. Более того, если вы увидите все эти ряды, когда рисует человек обезьяна происхождения, вы увидите, что предки, они все темные. Понимаете, там расизм прямо от самого начала. А кто сказал, что темные, это всегда примитивные. Вот в чем дело. Так вот, когда посмотрели биологи распределение меланина и так далее в тканях, в клетках, в тканях, и оказалось, что между темно окрашенными африканцами и бледными россиянами, это всего-навсего глубина залегания гемоглобина, то есть на уровне, вот о чем мы говорили, на уровне нормы реакции. То есть нет таких классических глубинных отличий между расами, между национальностями. Сейчас понятно, есть особенности. Так вот вопрос, что эти особенности внутри каждого, внутри француза есть китаец по генотипу, по потенциальным возможностям. Реализуется, конечно, в среде, где чаще всего проявляются эти признаки, они будут проявляться. Но если создать нетипичные условия, будем наблюдать много разных вещей. Нарушить можно. Нарушить можно, и вы можете нарушить волю, если видите, что человек катится в погибель, он может нарушить ваше движение в погибель. Вавилон был признаком отпадения от Бога, и поэтому Бог вмешался, зная, что будет много горя. Сегодня люди говорят, а если есть Бог, почему? Вот первое, что мне нравится у атеистов, когда они говорят, если бы был Бог, разве был бы такой мир? Я говорю, откуда ты так хорошо знаешь природу Бога? Почему ты знаешь, что он благ и добр? Откуда ты это знаешь? Ты же атеист. Ты же не знаешь, какой он, есть ли он вообще. Он уже знает его природу. Если бы он был, так бы не было. Учитывая, что Бог дает свободную волю, и это факт, как воля этой пользуется? Поэтому, когда человек уже сегодня говорит, Господи, я готов, чтобы ты ограничил мою волю, когда я делаю что-то себе на беду. В этом смысле он может вмешиваться. Нужны условия, чтобы это проявилось. Но наличие внутри человека возможности стать хирургом, а не шофером, есть. Вот человек, он тотипотентен, он полифункционален. А реализуется какая-то часть, что в быту, что в жизни, что в философии, что в физиологии. Я бы не хотел, чтобы нашей темой была оценка Бога. Вот что он говорит, я могу сказать. А почему он здесь ошибся и здесь не прав, я бы не хотел это сегодня обсуждать, потому что это не моя тема. То есть здесь он ошибся, здесь он не понял, здесь он смешал, здесь он еще что-то напортачил. Вот это и есть Бог, человек. Человек говорит, слушай, Господи, что-то ты тут неправильный мир. В книге Иова есть, кто читает Библию. Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Когда я при свете утренних звезд созидал, где-то что-то я тебя не видел как помощника, а ты теперь говоришь, слушай, возьмись за это. Но мы понимаем, что если он сотворил, он знает, что он делает. Но он позволяет нам понимать, что он делает. Это можно сделать. Многие понимают, что грех – это аморальность или то, что плохо, явно мерзко. Но в этом смысле мы становимся правоведами, а право, оно опирается на этические установки своего времени. Когда-то это было аморальным, сейчас это не аморально. Мы тогда уйдем куда-то, да, если будем идти на поводу этого. Есть вещи абсолютные. Кстати, философский вопрос, есть ли абсолюты? Люди говорят нет, и уже абсолютно утверждают, когда они говорят, что нет. То есть абсолютные вещи, они, кстати, как раз самые ценные для нас вещи, они абсолютные. Ну, представьте себе, что муж спрашивает в роддоме о рождении младенца, и ему говорят, да, родился мальчик такого-то веса, и все, относительно жив, и он не радуется, мне подавай абсолютно живого человека. «Я буду тебе верна всю жизнь относительно», — говорит невеста. «Тоже мне надо абсолют». Да? То есть вот у Бога абсолютные вещи, самые ценные, не абсолютные. Кто был женой у Каина и так далее? Родственница. Когда не было греха, не было наказания за грех, Бог уже не говорит языком генетики, он говорит языком, понятным всем профессиям и национальностям. То есть входит осуждение, входят болезни, муки, родов и так далее. Входят мутации плохие. Сегодня близкородственное скрещивание – это возможность выявить гены, провоцирующие болезни. Но с другой стороны, если взять Японию и Америку, то частота болезней, груз вот этот генетический болезней в Японии меньше. Потому что за счет более близкого скрещивания там они уже умерли, кому нужно было умереть, в большей степени умерли. То есть там чище сегодня наследственность, несмотря на Хиросиму. До грехопадения близкородственное скрещивание не имело под собой никакой опасности. Дальше возник закон Моисеев, который говорит, нельзя открывать наготу родственников. То есть появился закон, теперь нельзя. Он появился моральным законом. То есть был биологический, можно, теперь и биологический. То есть морально нельзя, и биологически нельзя. Сегодня близкородственные браки, как правило, несут опасности патологии наследственных. Скрываются признаки, которые скрыты. В этом смысле грехопадение, оно и биологически стало проявляться. Духовно, как уже сказали, грех – это не просто аморальность. Грех – это мимо цели или буквально вне Божьих планов. То есть Бог, создавший, тот Бог, который создал, у нас разные мнения, вот тот Бог, о котором я говорю, который все создал, конечно, он создал для каких-то целей. Хорошо, что нам повезло, Бог, который все создал, он любящий, заинтересован в том, чтобы у нас было все нормально. И в этом смысле он действительно оставляет свободу выбора, даже если мы сами себе причиняем урон. Но если я его прошу, пожалуйста, когда я буду делать что-то неправильно, ты вмешайся, он может вмешаться и вмешивается. Поэтому вот последствиями в духовном смысле мы потеряли отношения с Богом. Сегодня даже верующие, даже представители конфессии, иногда они удовлетворяются на уровне философии, интеллектуального согрева. А вот так реально, чтобы Бог поприсутствовал и проговорил тебе, что ты любим, что за тебя принесена жертва Его Сына, это другое, другая жизнь. Вот о жизни. Посмотрите, лежит человек парализованный. Я случайным, в кавычках, образом оказываюсь у него дома. Парализован, у него ничего не работает, в общем, голова так шевелится и чуть-чуть руки. И он уже весь высох. То есть я его увидел, когда, труп. Катался на коньках, травма диска, сделали операцию, задели спинной мозг, и у него паралич. И он даже в туалет не может ходить. Вот я понимаю, он обречен. Я начал с ним разговаривать, а знаете, удивительно, он вдруг воспринимает Евангелие. Но я ему рассказываю Евангелие, о том, что есть вечность и так далее. Он слушает и все, потом говорю, я могу помолиться? Он говорит, помолись. Я помолился, он уснул. Я вышел. Думал, что это была последняя встреча. Через где-то месяц, я думаю, он уже, наверное, умер. Вдруг он звонит и говорит, это не мог бы прийти еще раз помолиться. Я прихожу к нему, лежит на постели скелет и улыбка от уха до уха. Он говорит, знаешь, ты помолился, я уснул. Проснулся, говорит, какая-то легкость по всему телу. Вот нога зашевелилась, вот тут палец шевелится. Но я последний раз у него был, он в ортопедической обуви делает шаги уже. У врача выпал, он говорит, это просто не может быть, биологически не может быть, это духовная часть уже. Когда Бог вмешивается, делает сверхъестественные вещи. У меня нет дара прикосновения, это Бог делает, просто я его познакомил с Богом. Но сейчас все время с улыбкой, понимаете, при таких, у него сейчас уже наладился обмен веществ, и он, по-моему, немножечко движется. То, что мы потеряли. Сегодня, если ты болен, нет надежды. Если и врачи не помогли, все, конец. Вы слышали, недавно умер главный специалист по раковым заболеваниям. И он последний привет послал. Все равно лечитесь, это мне не повезло. Есть вещи, которые врачи не могут сделать. Бог может сделать даже эти вещи. Но для этого нужно добровольное с ним сотрудничество. Не стать в позу, а почему Бог? А, Господи, если ты есть, то помоги мне. Что я попросил? У меня самая большая моя беда в жизни была, это бесцельность и бессмысленность. Я ходил по кабинету и думал, зачем мне все это надо? Все эти регалии, все эти... не удовлетворяет меня. У меня не было мыслей там окончить жизнь. Я здравый, нормальный человек. Но интереса не было уже такого, который я ожидал, что должно быть. И вот приходит Бог, и вдруг в моей жизни появляется цель и смысл, и востребованность, и какая-то наполненность присутствием людей и прочее. Вот это поменялось. Это вот то, что мы потеряли, когда согрешили. Есть норма, мутации. Сегодня представление о положительных мутациях – это спорное. Да? То есть мы ожидаем, что мутации – это всегда возмущающий фактор. То есть организм построен, это главное такое противоречие, каким образом происходит эволюция, когда организм направлен на сбалансирование всех структур и функций. Почему вдруг могут легко так возникать мутации? Они, конечно, возникают. И на них тут же обрушивается много всего, что их нейтрализует. По генетике, по классической генетике. А выходит специалист, я был на международной конференции по генетике, выходит специалист и говорит, мы хорошо изучили, о чем вы говорите, генетическую карту человека. Один и тот же ген. У одного и того же организма. В мочке уха и в колене ведут себя как два разных гена. У мужа, например, есть резус-фактор, а у жены нет. И никогда не будет.
Даже верующие люди, мне кажется, как-то более скептически стали относиться к дару исцеления.
Есть представление о дарах целительства, это библейское утверждение, но это особый вопрос, и сегодня этим даром злоупотребляют. Более того, так называемые дары целительства есть у неверующих людей. Даже есть оккультные практики, которые тоже работают, и это не на благо. Но у меня нет дара целительства, у меня есть доверие Богу. И вот в той ситуации, в которой я вдруг понимаю, что, ну вот представьте себе, сидит студентка, отличница, хорошо учится. Я читаю лекции, она вдруг впервые перестает меня слушать, сидит и как бы ей это. Я спрашиваю, что случилось? Она говорит, так, говорит, все плохо, папа умирает в больнице. Ну вот грипп, помните, был какой-то такой птичий. Вот, ее кто-то там то ли оскорбил, говорит, уже неделю там есть не могу, в депрессии, ну, в общем, все плохо. Я говорю, ну, как-то держись, ну, так, психологически подбодрил, и надо есть, и все прочее. Но она вообще голову положила на парту и до конца просидела. Ну, чем помог? И вот тут вот как раз не дар целительства, а вдруг внутри есть ясность полная. Я говорю, а можно я за тебя помолюсь? Она так удивленно посмотрела, ну, помолись. Я говорю, а могу я сейчас помолиться? Там студенты стоят, могу сейчас помолиться? Она еще выше глаза подняла, говорит, ну, видимо, не каждый день за нее преподаватели молятся, но помолись. Я помолился, оборачивается, лицо сияет, говорит, можно вас обнять? Через неделю приходит, говорит, отец выздоровел, я ем, говорю, смотри, не растолстей. Понимаете, Бог в ней было дело, он с ней поговорил через меня, вот и все. То есть, а другое дело дар, вот что можно сразу подозревать, когда человек в центре? Это я исцеляю. Это ко мне надо прийти. Люди говорят, ну она же бесплатно. Ну бабушки же сегодня исцеляют бесплатно. Хороший аргумент, она же бесплатно. Слушайте, сегодня даже богатые люди хотят, что хотят? Власти хотят, влияние хотят, недостаточно денег. Бабушке не важно, что ей пару яиц вареных привезут. Ей важно, что она власть имеет, что она может сказать, ее послушать, что очередь, что она востребована, что она не прозябает где-то в одиночестве. Это жуткая плата, она делает это не бесплатно. Поэтому некоторые вещи опасные, они подпитываются вот этим желанием быть значимым. Поэтому очень аккуратно к дарам, потому что можно один дар приобрести, другой. Ну, то есть это всякий раз надо очень аккуратно с этим.
Василий Иванович Фалеев, ученый из Новосибирска.
Вы слушаете «Научный дайджест».